страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Всем привет. 9 часов в Москве. Среда, 24 января. Это Радио Теос. Передача по страницам Библии. У микрофона Олег Шевкун. За режиссерским пультом Ирина Латышинская. Ян Латышинский обеспечивает трансляцию. Сегодня у нас записной эфир. Я напомню, что на протяжении этой недели меня нет в студии, и поэтому мы записали эфиры заранее. Но мы продолжаем читать ваши комментарии в соцсетях, комментарии на странице проекта по страницам Библии, ВКонтакте и Фейсбук. Ну и, кроме того, на тех страницах, которые ретранслируют эти передачи. Стараемся отвечать, хотя, зная свое расписание, я могу заранее, сейчас уже, когда делается запись, сказать, что на все вопросы ответить не удастся. Ну, некоторые из комментариев мы, разумеется, почитаем в прямом эфире уже в следующий понедельник, когда будем с вами общаться вживую. Мы читаем Библию с вами за 5 лет. Мы сейчас в Евангелии от Луки. У нас сегодня очень непростая тема. Это 14 глава Евангелия от Луки. Иисус идет в гости. И, знаете, мне кажется, что как раз в этом случае, в этой ситуации, вокруг Него, вокруг Иисуса, сложилось несколько неудобных ситуаций. Иисус был неудобным гостем. То есть, ну, действительно, с Ним было тяжело. Особенно если человек пытался быть неискренним, а выдавал себя за искреннего. Особенно если человек был лицемером. Тогда такому человеку с Иисусом действительно было очень тяжело. И Иисус исправляет, мы об этом будем с вами читать сегодня, Он исправляет и других гостей, и хозяина дома. То есть вот несколько ситуаций создаются, когда действительно вот людям становится неловко. И да, Иисус порой делает неловко. Понимаете, мы не можем себе представлять Христа таким, что ну вот сейчас всем будет здорово, всем будет замечательно. С Ним действительно было интересно, с Ним действительно было весело. Мы об этом еще будем говорить, кстати, в Евангелии от Луки. Да, рядом со Христом находиться было весело. Он рассказывал интересные истории, рассказывал веселые истории зачастую. Хотя мы, современные читатели, зачастую это теряем, оно от нас ускользает. Но это действительно так. Вот, но в других случаях рядом с Ним неуютно. Знаете, где граница между уютностью и неуютностью? Если мы готовы покаяться, если мы готовы посвятить себя Христу, если мы готовы признаться перед Ним и сказать: «Да, я грешник, да, я нуждаюсь в Тебе, Боже, спаси меня, привлеки меня к себе», тогда действительно нам будет уютно, нам будет по-другому. Мы перестаем уповать на себя, надеяться на себя. Мы с вами читаем также некоторые ваши комментарии, которые до сих пор остались без ответа. Таких комментариев довольно много, и поэтому я объединил их в группы каждый день вот этой недели. Мы отвечаем на вопросы, которые можно, ну, рассматривать вместе, потому что они похожи. Так вот, еще одна группа вопросов, на которую я сегодня хотел бы обратить внимание. Эти вопросы начинаются со слов «А можно?» Ну, скажем так, «А можно делать то-то и то-то?» Прочитаю несколько сообщений, которые, собственно, из этой группы. Пишет человек: «Вот православная церковь во многом похожа на старообрядцев. А можно ли по этой причине участвовать в служении, в богослужении в старообрядческой церкви? Вот, а можно или нельзя?» А некоторые христиане молятся за всех людей, кого видят на улице. А можно ли за всех вот так молиться? Я встречаюсь с молодым человеком, и наш пастор говорит, что нужно быть чистыми во взаимоотношениях. Дальше вопрос великолепен. А можно ли нам целоваться, но в щечку, а не в губы? С одной стороны, мне хочется улыбнуться, когда читаешь такие вопросы. Да, вот, а можно ли? Но, с другой стороны, здесь фундаментальная проблема. Джин Михайлова, наша постоянная слушательница, замечает в связи с другой темой, которую мы обсуждали, что фарисеи стремились к внешнему соответствию без изменения сердца. То есть сердце их так и оставалось неизменным. И поэтому, естественно, и внешнего соответствия не было, и покаяния не было. Вот вопросы из серии «А можно ли?» часто указывают как раз на стремление к такому внешнему соответствию. Вот если я это сделаю вот так, Бог меня примет или нет? Я буду угоден Богу или нет? Как разбираться с такими вопросами? Вы знаете, прежде чем задавать такой вопрос, задайте себе более важный вопрос. А Иисус Христос умер за меня? Я верую в то, что Он умер и воскрес не просто за грехи, а за мои грехи. Его кровь искупила мой грех. Он отдал цену, Он заплатил цену за мой грех. И в данном случае неважно, одним грехом больше, одним грехом меньше, Он искупил все. И я готов отдать Ему все грехи. Потому что иначе можно, знаете, начать такой расчет делать, да? Вот у меня меньше грехов, чем у этого человека, у другого человека какого-то. Поэтому у меня с Богом все нормально. А вот он уже перешел какую-то эту невидимую границу. Или я, например, наоборот, ее перешел. А вот если бы я сделал меньше грехов, то все было бы нормально. Нет. Так оно не работает. Если вы принимаете то, что Христос умер и воскрес ради оправдания всех ваших грехов, вот тогда, друзья мои, можно идти дальше. Тогда дальнейший разговор имеет смысл. Апостол Павел пишет в письме к Коринфской церкви, первое письмо или первое послание Коринфской церкви, 6 глава, 12 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела». И вот тут второй важный компонент, вторая важная составляющая нашего подхода к ответам на вопросы, начинающиеся со словами «А можно?». Вместо этого «можно» есть смысл подставить другое. А полезно? А полезно мне в духовном плане то-то и то-то? А полезно другим людям в духовном плане то-то и то-то? Оно меня приближает к Богу? Оно другого человека приближает к Богу? Давайте конкретизируем этот разговор. Вот был вопрос про молитву на улице. Я знаю, кстати, эту практику молитвы. Она действительно существует, она довольно распространена. То есть это есть действительно. А мы идем по улице и молимся за случайных людей. Я этого человека никогда не видел. Я этого человека, может быть, никогда больше не увижу. Но сейчас я его увидел. Я не знаю даже, как его зовут. Я не разговаривал с ним. Но я молюсь за него. А полезно ли мне это? Это молитва. Молитва помогает познать волю Божью. Бог хочет, чтобы мы непрестанно молились. Соответственно, если Он побуждает меня молиться за других людей, знакомых, незнакомых, в данном случае неважно. Это полезно. Господь побуждает меня. Как я могу Ему сказать, знаешь что, Боже, я тут этого человека не знаю. Он-то знает, и он меня знает. И для этого человека, за которого я молюсь, это также может быть началом его духовного пути или каким-то шагом, какой-то ступенькой на его духовном пути. Я не знаю, что будет с ним дальше. Вопрос, а полезно ли? Ответ очевиден. Да, полезно. Более сложный вопрос. мы вот тут встречаемся с молодым человеком, пишет девушка, да? Ну, можно ли целоваться, но только вот не в губы. Давайте для проверки подставим вместо «можно». А полезно ли? Полезно ли это ему? Полезно ли это вам в ваших отношениях с Богом? Ну что, вы действительно думаете, что таким образом вы укрепляете ваши отношения с Творцом, и вы закладываете основу для будущей семьи? Вы что, действительно думаете, что есть принципиальная разница, и она продержится для вас в ваших отношениях долго? Каким образом, куда именно вы этот поцелуй адресуете? Вот вопрос, полезно ли, он начинает отрезвлять. Мы начинаем какие-то вещи понимать. Кстати, из этой же серии вопрос, который задавался, Вероника этот вопрос задавала, а можно ли христианину заниматься сетевым маркетингом? Там в письме Вероники более подробно это все сформулировано, она объясняет свою позицию в сетевом маркетинге. С ее точки зрения, можно заработать большие деньги, но тогда нужно выстраивать людей, которые будут в этой системе, в этой пирамиде под тобой, как бы они, соответственно, у тебя покупают, ты им продаешь, и тогда этот сетевой маркетинг, Вероника совершенно четко замечает, этот сетевой маркетинг захватывает, он буквально пленяет тебя. А можно ли этим заниматься христианину? Она, кстати, пишет, ну, говорит, можно же, конечно, туда, в принципе, так глубоко не попадать, но тогда зарплата будет меньше. Она дает конкретную сумму зарплаты, которая, уверяю вас, в некоторых регионах нашей страны считалась бы вполне приличной. Так вот, теперь подставим вопрос. Вместо «можно ли?» поставим вопрос, а полезно ли? А помогает ли это вам в ваших отношениях с Богом? А укрепляет ли это вас духовно? Или это становится для вас искушением? В письме Вероники ответ очевиден. Вероника говорит о том, что у нее есть внутренние какие-то противоречия, у нее есть внутренние проблемы с этим. Значит, не полезно. Это подстановка вместо «можно ли?» вот этого пробного вопроса, этой лакмусовой бумажки. Полезно ли? Полезно ли в отношениях с Богом? Эта постановка помогает нам разобраться в том, что у нас происходит. Вот «можно ли?» заменяем словами «полезно ли?». И еще одна грань этой темы. Эта грань формулируется так. А уместно ли? Можно, полезно. А уместно ли? Вот это к вопросу о взаимоотношениях между различными церквями христианскими, христианскими деноминациями. Вопрос, который мы озвучили в начале. Вот можно ли принимать участие в таинствах, там даже не богослужения, а таинствах у старообрядцев, если вот ты человек православный и так далее. Можно ли приходить к таинствам в православной церкви, если ты евангельский христианин, там баптист, пятидесятник, неважно. Или наоборот. А уместно ли? Это вот еще одна грань, вопрос, который нужно себе задать. Уместно ли будет, если я это сделаю? Скажу вам вот что. Я совершенно спокойно могу прийти и помолиться в православной церкви. Я евангельский христианин, я лично евангельский христианин. Я могу помолиться в православной церкви. Но я знаю также, что у церкви существуют определенные каноны. Вот я могу с этими канонами соглашаться, могу с этими канонами не соглашаться. Это большой вопрос, да, вот может быть то, может быть другое. Я знаю, что эти каноны есть, но приступать эти каноны я не хочу просто из уважения к этой общине, просто из уважения к этим людям, в которых, я верю, действует, работает, совершает свой труд сам Бог. То есть я не пришел для того, чтобы все сейчас изменить. Ребята, все будет теперь по-другому. Я не пойду к причастию, в православной церкви, если я понимаю, что для служителя, для батюшки моя принадлежность к другой христианской общине будет представлять проблему. Если я вижу, что в этой церкви, в этом приходе оно не представляет проблемы, хорошо, почему бы и нет? Но в большинстве случаев, конечно, я воздержусь. Можно ли, равно полезно ли, так как лакмусовая бумажка, проверка такая, да? И равно уместно ли? Можно ли, кстати, тоже спрашивали, можно ли хлопать, в смысле аплодировать, в церкви во время богослужения? Ну, давайте просто проведем вот по этим нашим критериям. Очевидно, раз человек говорит о богослужении, о церкви, очевидно, это не вопрос человека, который пока Бога не знает. Это вопрос верующего человека. Он приходит в церковь на богослужение. А значит, самая-самая первая грань, вот доверились ли мы Христу? Покаялись ли мы перед Христом? Ответ на самый первый вопрос уже у вас есть. Дальше. А полезно ли? Полезно ли это для вас? Помогает ли это вам славить Бога? Или вас это отвлекает? Вы встречаетесь с аплодисментами в церкви и говорите, это не Бога они славят, они друг другу хлопают. Значит, вам это не полезно. Вот вам лично это не полезно. Но если мы сказали, что да, полезно, дальше вопрос, а вот уместно ли? Я помню, как, будучи еще молодым, бойким, петушистым христианином, приходил на служение в традиционные баптистские церкви и начинал аплодировать во время песен или после песен. Ну, хоть какой-то, если ритм есть, я начинал хлопать. Мне казалось, что я учу этих людей свободе. На самом деле я был для них камнем преткновения. Более свободными в отношениях к музыке эти люди так и не стали. Но я думаю, что уже тогда они были свободнее меня. Потому что они приходили, чтобы Бога славить, а я, чтобы их переделывать. Очевидно, преимущество на их стороне. Итак, вопрос. Уместно ли? И вот сейчас, как бы противоречие тому, что я сказал, мы будем читать 14 главу Евангелия от Луки, а там Иисус пришел в гости и совершает не совсем уместные дела с точки зрения тех людей, которые его принимают. Но давайте мы с вами сделаем так. Мы прочитаем, мы обратимся к Господу в молитве, а потом будем вместе читать Слово Божие. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, и мы просим Тебя, учи нас, как только Ты можешь учить нас. Да будет Тебе, наш Бог, честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Луки, 14 глава. И сегодня перед нами глава, по которой фильм можно снимать. Ну или, по крайней мере, театральную постановку делать. С немыми сценами, с перебежками, с взглядами друг на друга. Знаете, когда люди уже не говорят, а обмениваются взглядами, и по взглядам все понятно, что между ними происходит. 14 глава Евангелия от Луки. Иисуса приглашают в гости. Как я уже говорил, в прошлый раз его пригласил фарисей, пригласил для того, чтобы его подставить. 14 глава, 1 стих. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба. И они наблюдали за ним. То есть вся эта история на самом деле не для того, чтобы Иисуса угостить, не для того, чтобы с ним пообщаться, не для того, чтобы даже с ним познакомиться, а для того эта история затеивалась, чтобы его подставить. Каким образом его подставили? Второй стих. «И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью». И на самом деле тут многие задаются вопросами, что это за водяная болезнь, как она выглядела и так далее. Есть разные ответы на эти вопросы, есть разные объяснения. Я сейчас не буду в это углубляться, просто потому что в этой истории совершенно не важно, как выглядела водяная болезнь. Важно, что было сделано, что сделал Иисус. Третий стих. «По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу?» Он понимает, что здесь будет подстава, он берет на себя инициативу, он задает вопрос первым, потому что в 13 главе уже была похожая ситуация, и конец 3 стиха, они молчали. Они не знают, что ответить на этот вопрос. Ну, то есть, каждый ответ, как бы они ни сказали, этот ответ будет, на самом деле, плохим. «Они молчали», 4 стих, «и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил». Вот первое, что делает Иисус. Он берет на себя инициативу, он задает им вопрос и совершает исцеление. Они молчат, он делает. Они не знают, как отреагировать. Он берет на себя инициативу. 5 стих. «При сём сказал им, если у кого из вас осёл или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Мы уже начали говорить об этом в прошлый раз. Помните, я приводил примеры по поводу машины, которую и в субботу заправляют, телефона, который и в субботу заряжают. Если перевести 5 стих на современный язык, получится примерно следующее. Если у вас колесо у машины пробьет в субботу, неужели чинить не будете? Конечно, будете. Они молчали. Им нечего было на это ответить. Иисус начинает с того, что исправляет всех сразу, начиная от хозяина. Кстати говоря, это очень необычное такое посещение, необычные гости, необычная встреча. Иисус всех будет исправлять, и он имеет на это право. В современной жизни, в современном мире многие скажут, что это неучтиво. Если ты пришел в гости, то ты не исправляешь. Обратите, пожалуйста, внимание, однако, на то, что и пригласили-то Иисуса в гости для того, чтобы его уловить. Но пригласившие сами попадают в весьма неудобное положение. Интересно, что вот этот эпизод с исцелением произошел в самом начале. Я думаю, что здесь явная подстава, потому что обед еще даже не думал начинаться в этот момент. В 7 стихе люди начинают рассаживаться. И тут интереснейшая история. «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу». Чтобы понять эту притчу, надо также понять, как рассаживались иудеи во время званых обедов. Ну, начать с того, что они, конечно, не рассаживались, они возлежали. Мы переводим на современный русский язык и говорим, что вот восседать за столом. На самом деле, конечно, они возлежат за столом, так облокотившись об одну руку. Но даже в этой ситуации есть наиболее важные места. И специалисты по истории могут здесь нам помочь, рассказать, как это было все устроено. Представьте себе стол, и за столом может разместиться 12 человек. По каждой грани этого стола, с каждой стороны этого стола по 3 человека. Стол этот, конечно, низкий, за ним действительно не сидят, за ним возлежат. Но независимо от этого, вот 4 грани, 4 вот стороны этого стола, с каждой стороны по 3 человека. И вот самыми важными местами считались места посередине этой троицы. Ну, например, одна грань, одна сторона. место номер один слева, место номер два посередине, место номер три справа. Важное место, почетное место, серединное, второе. Первое и третье с краю, они не считались важными местами. Другая сторона, там места 4, 5, 6. Важное место – это пятое посередине. Четвертое и шестое считались непочетными местами. Дальше следующая сторона, седьмое, восьмое, девятое место. Почетное место – восьмое. Седьмое и девятое – нет. Ну и, наконец, последняя грань этого стола нашего, десятое, одиннадцатое и двенадцатое место. Почетное место – одиннадцатое. И вот теперь, когда поймешь эту ситуацию, стол, за которым нужно успеть занять хорошее место. Замечая же, как званые выбирали первые места. Значит, за каждым столом, соответственно, есть вот эти серединные центральные места. И человек пытается на это место попасть. Ага, вот на это не попал, на это не попал. На какое-то попал, а некоторые ни на какое не попадали. Вот такая немножко суета. Это Иисус только что исцеление совершил. Это Иисус только что чудо совершил. А люди о местах суетятся. Иисус рассказывает им притчу. Восьмой стих. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вот, знаете, со мной такое было. Я понимаю, что сегодня, к счастью, есть такая замечательная традиция, она есть не у всех, но ее часто встречаешь, когда какой-то званый обед или мероприятие, на столе, а то и на стульях в зале, ставятся таблички с именами тех людей, которые на этих местах должны будут сидеть. Тогда таких табличек не было. Да и сегодня они не всегда есть. Я помню, как пришел на какое-то мероприятие, я не помню точно, что это было за мероприятие, ну и увидел там друзей, знакомых, сел вместе с ними за один из столов, и вот уютно, удобно все. И вдруг к нашему столу подходят и говорят, пересядьте, пожалуйста, мы ждем представителей из одного из органов власти, вот это для них места. Я не буду вам рассказывать, как мы себя чувствовали, но, в общем, неприятно, конечно, было. Именно об этом Иисус и предупреждает. Не пытайтесь возвысить сами себя. Если надо будет возвысить, вас возвысят и другие. Сядьте на более простые места. И потом, возможно, ситуация, когда к вам подойдут и скажут «пересядь на более почетное». Кстати, могут и не подойти. Здесь не гарантируется, что к вам подойдут. У меня были случаи, когда подходили и просили пересесть. Были случаи, когда не подходили. Но, понимаете, с точки зрения, ну просто даже человеческой точки зрения, это гораздо уютнее, гораздо проще, гораздо приятнее, чем ситуация, когда ты занял место, а тебя ставят, что называется, на свое место. Иисус говорит не богословскими какими-то сентенциями. Иисус говорит о совершенно конкретных ситуациях. Но за этим, конечно же, богословский смысл. Дело в том, что фарисеи считали себя чуть ли не хранителями Божьей заповеди. Они брали на себя право решать, когда исцелять, когда нет, что делать и чего не делать. Именно поэтому Иисус предупреждает их, говоря о том, что вот вы садитесь на эти места, вы боретесь за эти места, а не надо, потому что в свое время Бог расставит все по своим местам. Дальше больше. Иисус упрекнул или исправил людей, которые бегают, чтобы найти себе почетное местечко. А теперь Иисус начинает выговаривать организатору всего этого мероприятия, хозяину дома. 12 стих. Кстати говоря, он имеет полное право на это. Еще раз подчеркну. Его позвали в гости совсем не для того, чтобы насладиться общением. Его позвали в гости для того, чтобы его подставить. Так вот, 12 стих. «Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых. Блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Как-то сотрудники одного офиса объясняли мне свою офисную традицию. У них была офисная традиция скидываться на подарки к дню рождения. Офис был довольно большой. Скидываться приходилось часто. Я спросил одного из сотрудников, зачем вы это делаете? Может, отменить традицию? На что он ответил, ну как же, если не скидываться, так и тебе потом ничего не подарят. А так, я, говорит, скидываюсь, там, не знаю, каждому по 300 рублей. Потом я даже понимаю, сколько будет стоить подарок, который я получу. Я говорю, подожди, то есть ты, получается, скидываешься для всех, чтобы получить подарок для себя? Сотрудник говорит, ну, а некоторым мне действительно хочется подарить подарок, но далеко не всем. Я говорю, а что, если отказаться от этой традиции и дарить подарки тогда, когда действительно есть желание, не ожидая получить при этом что-то взамен? Вот это и есть взгляд Иисуса Христа. Порой мы общаемся с людьми и дружим с людьми, про которых мы знаем, что мы от них что-то получим. Не обязательно это приглашение в гости, но хоть что-то будет. Иисус напоминает нам, есть люди, которые не могут воздать. Они, может быть, и хотели бы, да не могут. И для нас важно идти именно к этим людям, проявлять инициативу в общении именно с этими людьми. И я думаю, что Иисус поверг в некоторый шок слушателей, потому что 15 стих вообще необъясним. Послушайте внимательно. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Вы поняли, что он сказал? Если да, то вы поняли больше, чем большинство из комментаторов, потому что большинство комментаторов говорят, что не понимают эту реплику. Это вот когда кто-то пытается сказать что-то такое духовное, что зашкаливает и оказывается глупостью. Вот при чем тут блаженство того, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем? Какого хлеба? При чем тут? Тут, конечно, можно выкрутиться и сказать, что, ну да, это вот такое, знаете, духовное вот измерение того, о чем говорится здесь, потому что мы здесь на ужине на этом или на обеде на этом, на земле, но благословен тот, кто вкусит в Божьем Царстве. Но это не имеет ни малейшего отношения к контексту. И интересно, как Иисус отвечает на эту реплику. Знаете, иногда в попытках сказать что-нибудь духовное мы говорим невероятные глупости, банальности, а то и пошлости. И многие наши фразы, которые мы привыкли говорить, особенно те из нас, кто давно уже христиане, порой граничат с такой пошлостью, а то и переходят эту границу. Ну, как, например, на вопрос «Как у тебя дела?» мы отвечаем «Да слава Богу!» Богу-то слава! И это все нормально, все правильно. Но вопрос-то был не об этом. Вопрос был «Как у тебя дела?» Порой фраза «Слава Богу!» говорится с такой тяжелой и измученной интонацией, что, в общем, понятно, что дела-то плохо. Но неужели мы, христиане, можем признаться, что дела плохо? Да, можем. И это лучше, чем высказывать ничего не значащие околодуховные банальности. Я не люблю читать некоторую религиозную и богословско-религиозную литературу. Я начинаю читать то, что там написано, и просто не могу понять. Мне кажется, что автор нагромождает одну религиозную или псевдорелигиозную банальность на другую.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что происходит здесь, в 15 стихе? Я думаю, что после упрека, который бросает Иисус организатору всего этого пиршества, за столом наступает неловкое молчание. И один из гостей хочет как-то нарушить это молчание, хочет, чтобы беседа хоть как-то шла вперед. И говорит первое, что ему приходит в голову, и, как часто в таких случаях бывает, говорит не впопад. 16 стих, ответа Иисуса. Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться». Иисус этой притчей, которую сейчас рассказывает, говорит о том, что дело не в том, что блажен тот, кто вкусит. Дело в том, что не приходят. Дело в том, что не идут. Дело в том, что и приглашенные отказываются. И приглашенные находят самые дикие отмазки. Это действительно не оправдание, это действительно просто отмазки, объяснения, которые на самом деле ничего не объясняют. Когда-то был такой популярный жанр, юмористический популярный жанр, когда собирали объяснительные записки. Вот что-то произошло, не знаю, человек не пришел на работу, напиши объяснительную записку. Вот он пишет какую-нибудь такую глупость несусветную. Вот здесь перед нами глупости несусветные. Первым, кто сказал глупость несусветную, был тот гость, который говорит в 15 стихе. А затем вот эти отмазки. Давайте увидим, в чем глупость этих отмазок. Итак, это люди, которые были приглашены на пир, причем приглашены заранее, они могли к этому подготовиться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». А ты что, вопрос? Вот ты что, покупал землю, не посмотрев ее заранее? То есть ты не знал, что покупал? Ну, тогда ты глупец. Или ты предполагаешь, что сразу после покупки эта земля вот так резко изменится, и поэтому ее нужно посмотреть? Ну, тогда ты тоже глупец. Человек приводит совершенно невероятную отмазку. Это примерно то же самое, что человек, который постоянно ездит на метро, и вот он опаздывает на работу, и в качестве оправдания он говорит, что метро ходило медленно, потому что час пик. А что вчера, позавчера, третьего дня? Оно ходило быстро? Это отмазки, и люди, которых приглашает Бог, используют столь же странные, столь же дикие отмазки. Идем дальше, 19 стих. Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Ну, с этой отмазкой, на самом деле, ситуация еще интереснее, чем с предыдущей. Во-первых, это, конечно, странно, потому что человек купил волов. Как же это он их раньше-то не испытал? Почему он только сейчас их решает испытывать? Но тут еще один момент. Вопрос, как он их собирается испытывать? Что он собирается по этому поводу делать? Неужели этого нельзя сделать потом? Иногда наш бизнес, наше дело кажется для нас самым важным. Бог подождет. Если я сейчас этих волов не испытаю, все будет очень плохо. Скажу вам отрезвляющую вещь. Ваш бизнес будет продолжаться и после вашей смерти. А если не будет, то, в принципе, он мог бы закрыться и при вашей жизни. Иными словами, если ваш бизнес, ваше дело не поставлено на такие рельсы, что после вас оно будет продолжаться, то либо ставьте его на эти рельсы с Божьей помощью, либо закрывайте его сейчас. Зачем он нужен? Я приведу современный аналог вот этому оправданию. Вы заходите в интернет, в почту, в группы, в соцсети, куда угодно. И вы видите, что кто-то пишет какую-то несусветную глупость, на которую только вы можете ответить. И вы должны на нее ответить прямо сейчас. И вам кажется, что если вы сейчас на нее не ответите, то мир перевернется. Ну, должны же вы этому глупцу сказать, наконец, что «Войну и мир» написал Толстой, а не Чехов, как этот глупец изволил написать в своем посте. Должны же сказать ему именно вы. Должны же вы объяснить, наконец, этому человеку несправедливость и ошибочность его заблуждения. Должны сформулировать такой убедительный аргумент, такие убедительные доводы, чтобы он понял свою ошибку. И вы бросаете все. И вы идете писать это сообщение. Жена кричит вам: иди обедать или иди ужинать. А вы говорите: сейчас я только это письмо допишу. Вопрос: а это письмо кому-нибудь надо, кроме вас? И второй вопрос: а лично вам оно надо? Или это тоже отмазка? И третья отмазка, которая в этой притче, она тоже великолепна. 20 стих, 3 сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». Значит, после свадьбы, после брака люди не шли в армию. Вот это было, да. Но на обед он прийти мог. А к тому же еще и с молодой женой. Это еще одна странная какая-то отмазка. Кстати, сегодня она тоже бывает. Один человек мне объяснял, что он не ходит в церковь, потому что жена не хочет туда ходить. Я его спрашиваю: а что, жена тебе запрещает? Да нет, не запрещает, просто сама не хочет. Ну, дорогой, у тебя уже в семье проблема, проблема довольно серьезная, но ты-то сам хочешь идти в церковь? Он говорит: да, я хочу, но у меня вот жена не хочет. Еще раз: она не запрещает? Нет. Ты хочешь? Да. Почему не приходишь? Потому что жена не хочет. Я не знаю, как разбить вот такую круговерть. Все отмазки, которые мы читаем в этой главе, на самом деле вымышленные и, по большому счету, глупые. И, возвратившись, читаем мы в 21 стихе, «Раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Есть люди, которые считают, что они точно должны войти в Царствие Божие. Им это как бы положено. Но при этом в своей жизни они используют самые разные отмазки. Есть люди, которые с другой стороны считают себя недостойными. Но Бог призывает их. У них нет отмазок. И они приходят, не пытаясь их найти. 25 стих. «С ним, то есть с Иисусом, шло множество народа. И он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. В чем это? Разве не надо любить родителей? Разве не надо любить своих ближних? Конечно, надо. Но любовь ко Христу, любовь к Богу столь сильна, что рядом с этой любовью все остальное похоже на ненависть. 28 стих. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире». О чем говорит Иисус? Следовать за ним и слушаться его. Все это порою требует серьезных жертв. Более того, есть разница между тем, чтобы следовать за ним и слушаться его. Есть люди, которые говорят, я следую за Христом, но при этом пытаются следовать по-своему. А вы, друзья, вы идете за Христом, потому что там классно и круто? Тогда вам будет сложно слушаться его. Или вы идете за Христом, потому что любите его? В этом случае вы пойдете за ним не только когда классно и круто, но даже когда очень тяжело. В следующий раз 3 притчи, которые на самом деле я бы расценил как 1 притчу. 15 глава Евангелия от Луки. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.